Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Перед Днем Победы в Великой Отечественной войне, как правило, вновь начинаются исторические дискуссии, вновь говорят о исторической памяти. И мы сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашим гостем, доктором исторических наук, профессором Юрием Шаповалом, тоже будем говорить об этом. И тут ведь очень важен какой момент с точки зрения исторической памяти, что в украинских условиях историческая память, в том числе и о Второй мировой войне, уже несколько раз как бы переворачивалась с ног на голову. Правда? Вот если вот взять даже этот конкретный момент, момент истории. Истории Украины и ее участие во Второй мировой войне. Была одна концепция во времена Леонида Кучмы, вторая концепция во времена Виктора Ющенко, и сейчас, мне кажется, есть некая третья концепция, которую мы тоже с вами наблюдаем. Да, вот как это все совместить в сознании современника, вот человека, который там учит историю в школе, студента, вообще обывателя?
Концепция войны менялась не только в Украине. Если мы вспомним начало 90-х годов в России, то мы тоже увидим несколько другую концепцию, чем та, которая сейчас доминирует в России и которая как бы является реновированной, по сути, советской концепцией, брежневско-сталинской концепцией Второй мировой войны. Так, собственно, произошло и в Украине. Вот. А в том, что меняются точки зрения на войну, тут, мне кажется, нужно относиться к этому спокойно, потому что открываются новые материалы, становятся известными новые факты, меняются акценты во взгляде на прошлое. Ненормальность этого процесса состоит в том, что он, к сожалению, очень плотно связывается с политикой. И вот вмешательство политики, такой самый тревожный фактор, неприятная сторона, вот, связанная с деятельностью наших президентов, о которых вы вспоминали. Ну вот сейчас мы имеем такой прецедент, когда Верховный Совет Украины принял заявление о 65-летии Нюрнбергского процесса. Это стопроцентное вмешательство политики как раз вот в видение прошлого и попытка скорректировать историческую память. Но утешает только то, что есть какое-то определенное здоровое, скажем так, условно, ядро профессиональных историков, исследователей, которые сохраняют, в общем-то, свои позиции и не поддаются этой конъюнктуре.
Вот в этом постановлении о Нюрнбергском процессе, там же ведь говорится о том, что красное знамя победы можно вывешивать в дни официальных торжеств, собственно, как раз майские, и это уже вызвало целую, какое-то такое огромное количество кривотолков в украинских средствах массовой информации, полемику, есть защитники этой идеи, постановление, кстати, предложено коммунистами, есть противники этой идеи. И тут возникает вообще, в принципе, вопрос, а стоит ли вообще подменять память о войне вот знаменами? Ведь в России тоже, разве красное знамя победы, оно существует рядом с триколором.
Конечно, конечно. В Украине надо отречься от Дня Победы.
Как это? Чтобы вообще не было Дня Победы?
Да, это должен быть День Памяти. Потому что то, что происходит сейчас в России, это яркая иллюстрация того, что все крутится вокруг победы. Вот мы кого-то победили, не важна цена, а цена огромная, цена более 30 миллионов жизней.
Ну, знаете, это же была даже такая общественная точка зрения, это же за ценой не постоим, это же не Сталин, это была Акуджава написала.
Это написала Акуджава, значит, эти слова. Но дело в том, что за ценой как бы можно было и постоять в иных ситуациях, если мы вспомним ход этой войны. Ну, вспомните, сколько людей погибло, когда брали Киев к 26-й годовщине Великого Октября. 417 тысяч полегло здесь под Киевом. Ну, хорошо, с одной стороны мы видим, так сказать, акт героический, мы видим, что оккупантов выгоняют из столицы Украины, Советской Украины тогда, но с другой же стороны мы видим огромные жертвы, в общем-то, ничем особо не мотивированные, потому что не надо было жестко привязываться к этой годовщине, это же как бы банальности, но об этом не говорят. Говорилось о том, чтобы взяли специально, или другая сторона, 41-й год, когда Киев Сталин приказал не отдавать. Это же ужасная была ситуация. Кирпонос тогда застрелился, так сказать, в известной мере через безвыходность и незнание того, как выйти из этой страшной, когда точно так же огромное количество солдат, 600 тысяч, если я не ошибаюсь, оказались в этом окружении. Ну и цена 5,5 миллионов пленных сразу в 41-м году. Это же ужас, это невероятные цифры. То есть, как бы я думаю, нам сейчас надо быть бы поосторожнее немножко вот с этими определениями, во всяком случае в Украине. Россия пускай строит свою идентичность на победе, им нужна победа, они крутятся вокруг, потому что Россия воюющая страна, так сказать, это другая совершенно ситуация. В Украине нет, Украина это все-таки страна между двумя тоталитарными диктатурами, которая была, и это надо понимать, и вот осознание этого, оно никак не приходит.
Ну, то есть вы хотите сказать, что по большому счету День Победы должен быть прежде всего днем памяти о погибших?
Абсолютно, абсолютно. Я могу сказать на примере нашей семьи, например, вот мы не знаем, где один из наших родственников, который просто в 42-м году исчез, пропал, и для нас это день памяти, понимаете, мы его вспоминаем, мы зажигаем свечи, мы стараемся как-то... А вот эти вот все эти политические фокусы с этими наркомовскими 100 грамм, с этой кашей, с этими всякими полевыми кухнями, это все дешевый театр брежневского разлива, понимаете, это вообще не должно присутствовать, как мне кажется, в мире в начале 21 века.
Тут ведь, опять-таки, очень важно иметь, что ведь для людей, которые воевали, для многих вот ветеранов войны, очень важна именно советская атрибутика, потому что эти люди выросли в этой атрибутике, да? Многие из них, большинство, наверное, тех, кто остался. И, к сожалению, мы видим, что власть, она на этой атрибутике, с одной стороны, спекулирует, потому что, конечно, лучше бы этим людям предоставить отдельные квартиры, наконец, всем.
Конечно.
Повысить пенсии, а не понизить, и, как мы видим, что сейчас есть проблемы с социальными льготами, по крайней мере, здесь, на Украине, но человеку без этой атрибутики тоже как-то не по себе.
Я вот наблюдаю за всем этим, так сказать, на киевском материале. Ну и когда у меня возможность выдается, я сопоставляю с тем, что я вижу там за пределами. Ну, скажем, как отмечают 8 мая, там вот я несколько раз был в Париже в это время и, так сказать, ходил, просто ходил на Елисейские поля, наблюдал саму культуру этого, как ведут все ветераны. Вот люди, о которых вы вспомнили, среди них очень много хороших людей, это никаких у меня сомнений нет. Но у них есть две вещи. Они, правильно вы сказали, они воспитаны вот на всей этой символической политике советской, скажем так. И они усвоили все, и лексику, и манеру поведения, и все это, так сказать, понятно. А второе, Виталий, у них есть агрессивность. Меня это пугает, понимаете? А они считают, что только так и можно, и нужно. А вот это неправильно. Вот это уже люди там в силу возрастного фактора, еще каких-то вещей, они не могут это преодолеть. Но как бы дать им понять... Должно общество, должна политика исторической памяти, если мы хотим жить действительно в независимой Украине и не пользоваться вот этими старыми стереотипами и подходами, понимаете? Это очень важная вещь.
Доктор исторических наук, профессор Юрий Шаповал в сегодняшней программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Но тут ведь возникает просто следующее после них поколение. Но разве другое по исторической памяти? Ведь очень много поколений людей воспитывалось в рамках советского представления об истории. Кстати говоря, есть шанс, что и нынешнее подрастающее поколение тоже будет так воспитано, потому что вот изменили учебники истории. Там вернулся, опять-таки, вот вернулось само клише Великой Отечественной войны, хотя историки украинские не раз говорили, что здесь, на территории этой страны, была не столько Великой Отечественной, она и не только, скажем так, сколько Вторая мировая, потому что здесь военные действия начались не 22 июня 1941 года, а в сентябре 1939 года, да, когда советская армия вошла на территории Польши, нынешней территории Западной Украины. В этих новых учебниках истории убрали многие факты из деятельности украинской повстанческой армии, то есть саму армию оставили, а вот ее,
ну, да,
как же так, военные действия различные.
Суть
да,
вещей.
Да, да, ее убрали.
Знаете, я в метро киевском недавно видел, как бы разобрался, даже видел не один раз, но разобрался в карикатуре, которая, собственно, обложка одного из журналов, я не помню сейчас название, где изображен министр наш просвещения науки, образования и науки Табачник. И вот он сидит, и что-то он там делает. И я, наконец, присмотрелся. Перед ним лежит стопка учебников такого помаранчево-оранжевого цвета истории Украины. А рядом он берет каждую эту книжку и вот так вот раскрашивает в бело...
Голубой цвет.
Да-да-да. То есть, и вот для меня, вы знаете, я стал и очень долго смотрел, для меня это символическая вещь. Да, вот были учебники времен, скажем так, эпохи Ющенко, да? Хотя эпоха-то короткая была. Вот. И вдруг сейчас опять перекрашивают. Но во что перекрашивают? Не в нейтральный цвет, не в какой-то там, так сказать, цвет, который бы там не отдавал симпатии никакой политической силы. Он перекрашивает цвета партии регионов. Вот, вот это есть проблема, так сказать, когда с приходом очередного, значит, министра стараются учебники перекроить. Самая большая беда то, что не хватает вот этого объемного масштабного видения. Да, конечно, у тех, кто воевал в УПА, в которой было, как мы знаем, прошло через нее 90 тысяч людей за все годы войны. Она была, там, значит, создана официально в 1942 году осенью. Были разные люди. Но такие же разные люди были в советской армии. И, значит, что получается? Говорить о советской, о красной, потом советской армии табу, о каком-то негативе, это пускай там печатают где-то, что там это, значит, что происходило, какие-то негативные вещи. Ну, например, как эта армия при отступлении взорвала Днепрогэс. Например, какие были злодеяния сделаны при отступлении благодаря этой политике выжженной земли. Но мы-то можем сейчас об этом спокойно говорить. Не нужно это все окрашивать в какие-то тона, в какие-то цвета. Вот. А говорить только можно о подвигах, вот как при советской власти. И вот это самое ужасно, это как бы бич этой нынешней нашей ситуации. А политики возвращают вот эти стереотипы. Вы знаете, я вам честное слово скажу, над этим долго думал, по незнанию, Виталий. Это все идет от малого знания просто. Люди не понимают, в силу каких-то разных причин, конечно. Но они не понимают, что происходило на самом деле, насколько сложной была картина. Достаточно одного факта. Вот там УПА брала оружие у немцев. Хорошо. А совместная школа НКВД и Гестапо, которые действия координировали, а факт тот, что Эйзенштейн снял фильм «Александр Невский», которым гордятся все в 1938 году, а его выпустили в 1941 году, потому что тогда невыгодно было...
Против эстонское оружие, говорили, да.
Вы понимаете, какие вещи? Ну как же, в 1939 году в Берлине шли пьесы Чехова «Дядя Ваня», и даже сняли фильм «12 стульев». Нацистское это кино, значит, снял. Ну как же было, сближение было, романсирование было. И самый ужасный факт вот из тех, которые я сейчас наблюдаю. Вы правильно сказали, Советский Союз-то вступил во Вторую мировую войну на стороне Германии. Ну чего ж скрывать этот факт, так сказать, кому это непонятно. Я прочитал вот в течение последних лет директивы о том, как это делалось. Это же делалось не открыто, это же не декларировалось как братская помощь. Это было прикрытие, было объявлено о военных маневрах. О том, что там, дескать, произойдут на границе. То есть это все пряталось, это было в какой-то такой упаковке, по полу такой, значит, конспиративной. Если бы это была благородная миссия, так извините, это же было декларировать. Я уже не говорю о том, как аккуратно и интеллигентно нацисты и советская и Красная Армия делили территорию. Вот я только что был в Перемыше, например, на речке Сян, я наблюдал, мне так захотелось на это посмотреть, как же они стояли, вот как они не заступали черту. Но самое еще интересное то, что были выданы очень подробные инструкции, вот как входить, как власть. И знаете, кто власть в городе устанавливал, например, когда они входили там во Львов, предположим? Оперативные группы НКВД. Оперативные группы НКВД, потому что они... были вот тем островком, так сказать, который конструировал потом власть в данном населенном пункте, в данном городе. Ну так почему об этом нельзя говорить? Почему я, зная это, должен петь осанну Сталину как объединителю украинских земель? Ну это же театр абсурда, понимаете? И вот люди просто, видимо, ну по незнанию, не знаю, ну не по злому же умыслу, они говорят и пишут вот эти вот банальности, не зная, как это было на самом деле.
Почему не по злому умыслу? Разве не злой умысел эксплуатировать вот такие вот настроения собственного электората, тоже его невежество, тоже его нежелание уйти от этого мифа, а потом получать места в парламенте и спокойно себе зарабатывать деньги?
Да, но я исхожу из того, что, знаете...
Ну, просто сказать, что люди лучше, чем вы думаете.
Может быть. Но время делает свое дело, не так уж много этого электората-то осталось, если по большому счету рассуждать. Вот, конечно, это эксплуатация эмоций и тема эмоциональная тема, которая затрагивает какие-то вещи очень глубокие в людях.
В этом смысле, ведь вы говорите, вот нельзя, при этом они поют Сталину осанну как объединителю украинских земель. А что делать с ситуацией, когда действительно нынешняя территория Украинской ССР, она так или иначе была собрана вот по таким вот кускам большевиками?
Ну и хорошо, она была собрана большевиками, значит, нам остается только исходить из принципа нерушимости границ, а не петь какому-то из диктаторов. Гитлер тоже построил в Германии дороги, ликвидировал безработицу. Муссолини ликвидировал мафию и тоже строил дороги и дал работу. Так что теперь петь осанну Гитлеру и Муссолини? Я не могу с этим согласиться. Надо видеть, учитывать все моменты, все стороны. Слава богу, что так произошло. Вот, и единственный принцип, я хочу сказать, когда Сталина критикуют, я знаю там от одного своего коллеги, ну, конечно, вы вот подыгрываете полякам, вы хотите там, чтобы они забрали эти... Я говорю, да никому мы не подыгрываем. Поляки будут исходить из нерушимости границ, потому что поляки сейчас в Европейском Союзе, а мы нет. А мы непонятно где, между там и здесь. Это главное.
Мне кажется, что просто люди, которые выступают с такого рода историческими оценками в разных, они находятся в разных исторических, если угодно, интерпретациях, вообще в разных цивилизационных интерпретациях. Кто-то видит Украину как вот нынешнюю независимую Украину как естественную продолжательницу Украины советской. И тогда эта советская Украина, она отдала все свои атрибуты, и в том числе историческую память этой нынешней Украине. И вот тогда есть Великая Отечественная война, есть эти звания там народных и заслуженных артистов, которые мы до сих пор употребляем. Будто нигде в цивилизованном мире такого нет. И даже не то, что на заслуженных, есть заслуженные журналисты, вы знаете, да? В России такого нет, но у нас
я
есть.
Я могу вам признаться, что я заслуженный деятель науки и техники.
Вот, вы заслуженный деятель, поздравляю, да, вы заслуженный деятель науки и техники. Да, я знаю многих моих коллег, вполне там демократических взглядов, которые там выступают на европейских конференциях, говорят про интеграцию и про НАТО, и они заслуженные журналисты Украины. И вот, видите, вот если бы их объявили там в Брюсселе, заслуженный журналист, это же странно. Ну, вот такие странность. И тоже там, а другие люди воспринимают Украину скорее как сражавшуюся территорию конца 30-х, начала 40-х годов. И они воспринимают тоже украинцев как колониальную нацию некую, вот колонизированную, вернее. Это вот люди, которые там, допустим, приверженцы, не знаю, там, политической партии «Свобода» во Львове или в Ивано-Франковске. У них тоже свое представление об истории. Оно к реальности исторических процессов в стране особого отношения тоже не имеет. И эти две концепции сталкиваются. Естественно, тут быть ученым почти невозможно, столкновение этих
концепций. Знаете, я как раз об этом писал не так давно в газете «День», точнее, рассказывал в интервью. Вот есть одно крыло, есть крыло, которое видит только советскую армию и все связывает, и еще и подчеркивает, что вот украинцы же были, ну, конечно, были в советской армии. И мне страшно, страшно меня обрадовали слова Путина, который сказал, да мы бы победили в войне.
Вам понравилось?
Мне очень понравилось, потому что... Более классной агитации против России, против ментальности Путина вообще трудно найти. Только человек абсолютно недалекий мог такое сказать вообще. Человек, не знающий, сколько украинцев было в руководящем составе армейском. Я уже не говорю там, сколько участвовало в политике. Они же, эти украинцы, хотели же советскую власть как бы сделать своей. Они же к ней приближались. И он отсек это все. Мы бы и так победили. Да не победили бы вы. Точно так же, как без Советского Союза, без Украины не было бы Советского Союза. И есть другой спектр, правый, вот вы правильно абсолютно сказали, в том числе со свободой. А эти видят только героев Организации украинских националистов, националистического подполья, Украинской повстанческой армии. У них все герои, понимаете, это другая, точно такая же другая крайность. И в этом, конечно, но я не могу с вами согласиться вот в чем. Это политика.
То есть это не история.
Это не история, это политика. Я, знаете, вот о чем вспоминал. Во Франции несколько лет назад, если мне не изменяет память, в 2006-м, была ситуация, когда Сенат хотел вмешаться, что-то там Сенат начал принимать решение, что писать, что вспоминать. И группа французских историков, интеллектуалов, там, я не знаю, там много людей, они тут же в Либерасьон, они выступили тут же с заявлением о том, что не смейте соваться в те сферы, в которых вы вообще ни черта не понимаете. И когда вот наш Верховный Совет принял это заявление о Нюрнбергском, не зная, что такое Нюрнбергский процесс вообще, они понятия, например, не имеют о том, что у нас была опубликована часть материалов. Они не знают о том, что Нюрнбергский процесс был следствием компромисса, потому что Сталин выторговал у союзников сюжеты, которые не должны были подниматься. А знаете, какие сюжеты? О прибалтийских республиках, о советском политическом строе, о голоде. Он выторговал, он сказал, это обсуждать не на, о ГУЛАГе, это обсуждать не на. И они согласились. Были переговоры с Джексоном, так сказать, они там нашли общий язык и с прокурором, им не поднимали. Но это же надо знать, это же надо понимать, как, что это было на самом деле. Вот пока политики будут вмешиваться, ничего не будет. Вот будет вот такое вот перетягивание каната, Ну, а в России там все просто, там народ любит власть, как говорят, власть придержащая теперь. Они откровенно об этом говорят. Ну, что же у нас там? Ну, вот такой народ, вот они любят авторитаризм, они
это... Ну, вы же понимаете, что это карикатурный процесс в партии от русского народа на самом-то деле.
Ну, конечно, я понимаю, это да. Прекрасно понимаю, но люди это дело эксплуатируют. В Украине вот эта ситуация, тут, понимаете, я виню все-таки тут тех, кто отвечает за гуманитарный цикл, за гуманитарную политику. Я не вижу этих людей. Может быть, вы знаете, кто у нас определяет гуманитарную политику?
Вы же сами сказали, вот министр просвещения есть. Он реально своими действиями влияет
на гуманитарную политику. Да, но он не влияет на все.
Анна Герман, заместитель главы администрации. И у нее, кстати, другой взгляд на гуманитарную политику. Нет устроенности, да?
Конечно, Анна Герман как бы в конфронтации с тем же министром образования.
Вот это и странно, да?
То есть, вот это странно. Скажем, при Ющенко я еще мог что-то... Да, там плохо ли, хорошо ли, но я знал какой-то круг людей. При Кучме тоже. Я понимал, что вот есть это управление внутренней политики, там что-то крутилось, варилось. А сейчас я не понимаю, Виталий, я просто не могу. То, что президент говорит, что Голодомора не было в Брюсселе, а потом начинается, закрывают сайт, то есть страничку на этом сайте...
Но она уже открыта.
Я знаю, что... Но зачем это делать? Зачем эта эксцентрика, так сказать? Понимаете, если бы это была политика... Продуманная стратегия, скажем так, этого бы не было. Потом снижение статуса Института национальной памяти. Что это вообще такое, ведомственный институт, который зависит полностью от персоны премьер-министра? То есть нет целостной, большой, всеохватывающей стратегии вот в этой сфере, в том числе в таком сложном вопросе, как история Второй мировой.
Ну, ведь на самом деле тут можно еще и сказать, что есть зато политическое видение, как нужно себя вести, потому что, когда Виктор Янукович там говорил о Голодоморе, в той интерпретации, которую он обычно говорит, это была точка зрения партии регионов, депутаты этой партии голосовали против того постановления, которое приняла Верховная Рада, определив Голодомор как геноцид. Так что тут есть определенная последовательность, только это последовательность политика, а не государственного деятеля. Вот, наверное, вот в этом есть разница.
Ну, видимо,
вот, да. Государственные деятели, они, может быть, не стараются вести истории вмешаться, да? Они ничего этого не делают.
Ну, не бывает в чистом виде, чтобы никто не вмешивался. Даже Черчилль играл в эти исторические
игры. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за свою книгу Второй мировой войны.
Да, за мемуары. Вопрос состоит просто в том, что кто-то должен внести в головы этих людей ясность. Вот мы пытались, во всяком случае, когда обращаются ко мне в наш институт, я стараюсь писать честно, потому что я никогда не думаю, понравится, не понравится, как воспримут. Но все мои коллеги, скажем, особенно из институтов, которые приближены к телу, они в первую очередь думают, а как же написать так, чтобы это понравилось? Понимаете, вот это беда. Надо вот эти неприятные вещи или вещи, которые не согласуются с точки зрения президента и его окружения, вносить все-таки в их голову.
Продолжим нашу беседу с профессором Юрием Шаповалом сразу после краткой сводки новостей на «Модных радиостанциях».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин предложил в преддверии выборов в Государственную Думу создать так называемый Общероссийский народный фронт. В объединение по замыслу Путина могли бы войти различные политические партии, включая правящую «Единую Россию», профсоюзы, женские, молодежные и ветеранские организации. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров и председатель Комитета начальников штабов США Майкл Малин на встрече в Петербурге подписали совместный меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Макаров и Малин обсудили обстановку в Северной Африке, Азии, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. В Самаре причиной крупного пожара в жилом доме могло стать нарушение правил безопасности. Именно по такой статье будет расследоваться возбужденное прокуратурой уголовное дело. Жертвами пожара стали 5 человек, за медицинской помощью обратились 45, 11 из них госпитализированы, в том числе 2 детей. Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев считает попытку лишить спикера Совета Федерации, лидера партии, Сергея Миронова, мандата сенатора от Петербурга, сведением политических счетов. Защита обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжаловала вынесенный сегодня приговор. Аль-Каида подтвердила смерть своего лидера Усама бен Ладена в сообщении, размещенном на одном из радикально-исламистских интернет-форумов. Президент Йемена Али Абдалла Салих не поддастся давлению оппозиции, требующей его отставки. Об этом он заявил сегодня на митинге своих сторонников, состоявшемся в столице страны Сане. В Сирии сегодня тысячи людей вновь вышли на антиправительственные акции протеста.
Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня гость нашей программы – доктор исторических наук, профессор Юрий Шаповал. Мы говорим о исторической памяти, о том, насколько она сегодня, когда отмечается очередная годовщина победы во Второй мировой войне, разъединяет и объединяет россиян и украинцев. Ну, собственно, вот политики как будто бы на самом деле, внешне, делают все, чтобы сейчас объединило. А мне кажется, что многих разъединяет, потому что вот мы с вами в первой части программы говорили о том, что Верховная Рада приняла постановление в очередной годовщине Нюрнбергского процесса, до 65-й годовщины Нюрнбергского процесса, где по непонятным причинам появился пункт о возможности использования Красного Знамени в дни празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне. А появились уже призывы в интернет-сообществе, и они поддерживаются очень многими людьми, что давайте мы сами в эти дни не будем вывешивать красные флаги, мы будем вывешивать там красно-черные повстанческие флаги украинской повстанческой армии, сине-желтые государственные флаги на своих балконах, срывать красные флаги, если их кто-то вывесит, и эти призывы тиражируются, и... Это ведь на самом деле вот люди, которые, возможно, хотят как-то объединить общество, они его разъединяют. Даже вот в России была же на самом деле нейтральная такая вещь принята, вот георгиевская ленточка. Я считаю, что люди, которые вывешивают на бамперах эти георгиевские ленточки, лучше бы они дедушкам и бабушкам, которые пережили войну или в рядах действующей армии, или в тылу, лучше бы они им помогли. Понимаете, конечно, вот конечно. Конкретным образом, вот каждый бы вместо тут те деньги, которые он потратил на ленточку, с которой он там разъезжает по Москве и по Киеву, тоже здесь разъезжает, и по Севастополю и так далее, лучше вот взял бы эти деньги, положил бы в копилку. Я уверен, что очень многое можно было бы сделать ветеранов, если бы эти люди думали не о них, они кичились бы, да, вот кичились бы, собственно, как бы память. Но понятно и другое, что это все-таки нейтральность некая, которая к истории как-то отсылает. А вот флаги они разъединяют. Если будет колонна на колонну ходить с флагами, это же будет, конечно, ужасно.
Конечно, но мы имели прецедент уже в Киеве. При Ющенко был такой прецедент, когда он пытался, он там, так сказать, какую-то политику не сильно умную повел, он пытался пообщаться и с одними ветеранами, и с другими ветеранами, а там были эти две колонны, и там едва-едва не дошло до столкновения. Это было ужасно, потому что, знаете, в чем дело? Ющенко пытался примирить непримиримые силы. А теперь вы правильно говорите, что сейчас эти силы непримиримые пытаются просто поссорить. Вот у меня тоже такая, так сказать, такая иллюзия складывается. Я хочу, кстати, о знамени сказать. Вот этот вот упомянутый вами одиозный червоно-черный прапор или красно-черное знамя, это ведь УПА не пользовалось. Это бандеровцы, это вот как раз...
Это флаг организации украинских
националистов. Да, они, значит, вот они и то, они в экстремальных каких-то вещах это выставляли, ситуациях выставляли, а в УПА был вот этот самый наш нынешний государственный прапор, это знамя наше вот теперешнее, ничего там, так сказать, не было такого особого, это надо тоже понимать. Вот, но Ющенко пытался что сделать? Он говорил так, да, вот ветераны в Красной Армии боролись тоже за Украину.
Только за Советскую.
За Советскую, да. А эти, значит, УПА и бандеровцы, и все эти
крылья... Они боролись за независимую.
Они боролись за независимую Украину. Да. Ну, что же нам, так сказать, делить? Но в том-то же и парадокс ситуации, и ее, так сказать, суть, что есть что делить. Он пытался это нивелировать, это хорошо ли, это плохо ли, но он пытался все-таки как-то объединить эти силы вот какими-то, какой-то риторикой, там, псевдориторикой. А сейчас мы видим однозначно, то есть есть плохие ветераны, Есть хорошие, есть чистые и нечистые ветераны. И вот в этом это усложняет, конечно.
Вот на Facebook пишет мой коллега, луганский журналист Владимир Лермонтов. На сессии городского совета депутаты приняли решение ежегодно в День Победы 9 мая на административных зданиях Луганского городского совета и района в городе Луганский совет, в коммунальных предприятиях, учреждениях вместе с государственным флагом Украины рекомендовать вывешивать Красное Знамя Победы. Это мотивировано учетом всемирно исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также целью восстановления исторической справедливости, сохранение памяти о защитниках Отечества и патриотическое воспитание молодежи. Чувствуете, вот я специально так все простирую, потому что риторика абсолютно советская. Да, просто как будто из далекого прошлого пришедшего. А с другой стороны, вот Владимир вот говорит, что это же вот что с этим будет с исторической памятью, если это так будет использоваться?
Ну, конечно.
Он спрашивает нас. А с другой стороны, есть же постановление областных советов в западных областях Украины, запрещающих коммунистическую символику.
Достаточно поехать в Луганск, и достаточно поехать во Львов. И не нужны тут никакие знамена, достаточно посмотреть, как живут люди, какой порядок на улицах, что там есть, для того, чтобы понять, что вся вот эта вот риторика, это все барахло политическое, политический мусор, которым люди пытаются вот играть, отвлекать. Нельзя исповедовать политику откровенного грабежа людей, обмана людей, вот, экономические какие-то махинации, и в то же время параллельно проводить вот такую просталинскую, просоветскую идеологию. Это не может хорошо закончиться. Точно так же, как нельзя националистические символы внедрять однозначно и рассказывать, что там были только герои. Но, с другой стороны, я вам хочу сказать, что есть такое понятие у ученых, как региональный патриотизм, как региональные какие-то представления о том, что было тогда в годы Второй мировой войны. Вот это надо понимать, это надо поддерживать. Но ставить, а сохранять, скажем, памятник Ленину и видеть какие-то ужасные эти безвкусные дома этих современных нуворишей и знать, что вот это нувориши, они правят сегодня, это закончится все равно конфронтацией, понимаете, это не может хорошо закончиться.
Ну, вот у меня тоже есть такое ощущение, что люди, которые вот принимают подобные постановления, они почему-то считают, что они этими постановлениями защищаются от народа. И это очень странно, потому что все-таки мне всегда казалось, что даже реваншистские какие-то идеи, они должны сопровождаться социальными какими-то гарантиями, правда?
Я вспоминаю, у меня когда-то в Германии была совершенно фантастическая встреча, какая-то, не знаю, как она случилась, в поезде. Я был тогда на стипендии в городе Брауншвайге и ехал в поезде, и совершенно случайно сел к такой пожилой немецкой паре, там просто рядом было место, они увидели, что я явно, значит, иностранец, изо всех сил пытающийся говорить по-немецки, мы с ними разговорились. И он меня спросил, этот пожилой человек, а вы откуда? Я говорю, ну, я из Киева. Ну, вы, наверное, не знаете. Нет, говорит, знаю, я у вас бывал. Я говорю, когда? А вот, значит, во время войны все. Ну, и мы разговорились. Я говорю, а вот как вы к Гитлеру относитесь? А вы знаете, как мы к Сталину относимся? Да, говорит, я знаю. Но понимаете, говорит, Гитлер дурак. Потому что он сделал великое дело, и он бы был в Германии абсолютно вечным и бессмертным, так сказать, и примером, если бы он не сделал две вещи. Он же тут все сделал. Построил дороги, он людей, значит, накормил, он безработицу у нас ликвидировал. Он пошел против Советского Союза, это первая ошибка, а вторая, он начал уничтожать евреев. Вот если бы он эти две вещи не сделал, ну, я ему, значит, говорю, что, ну, это ваша точка зрения,
ну, конечно. Ну, вы знаете, были такие диктаторы, вот, например, там, генерал Франко, он не пошел против Советского Союза и не начал уничтожать евреев, он боролся всего лишь с политическими противниками, да, казалось бы.
И о Франко плохая память в Испании. Вот я был недавно
я же
в Испании.
Говорю, да. Говорю, что это ничего не спасает.
Ничего не спасает. Но парадокс-то состоял в чем? Что Сталин вел перманентную войну против собственного народа. Вы вспомните большой террор, когда войны в помине не было. Никакой войны в помине не было. А что творилось? Точно так же, вы знаете, что было? Когда Красная Армия вернулась на территорию Украины в 43-м году и уже окончательно немцев отбросила в 44-м, ведь здесь же были страшные разборки, спецслужба вела колоссальные разборки, потому что население что оставалось на месте, большая часть. Ну, хорошо, я понимаю, они там подозревали. Но когда я увидел справки на украинских интеллектуалов, которые были в Уфе, вот эти все известные вам писатели, и Максим Рыльский, и все-все-все на свете, и Академия наук там была, и они завели на них справки специальные, то есть они не доверяли даже собственной, вот этой собственной элите, абсолютно сервильной, в принципе, которая там где-то украинскость свою сохранила, я не знаю, на каком там 10-20 плане, понимаете? Это в ту пору я имею в виду. Вот это страшно, то есть как бы тотально не доверяли людям и тотально боролись со своими же людьми, с обществом.
Ну, я скажу, что я приводил другой пример, по-моему, очень тоже неплохой. Как раз когда сейчас Виктор Янукович вот встречался с представителями церковных организаций, приезжал патриарх Кирилл в Украину в очередной раз, и мы видим, что такая ситуация, она... Ну, вот видно, что там власть с уважением относится к украинской православной церкви.
С уважением это мягко сказано.
Но вот здесь тоже было во время войны. Тогда вот надо посмотреть, что здесь было две сильных церковных организации. Была украинская автокефальная православная церковь, которая хотела, чтобы была самостоятельная церковь. И была украинская автономная церковь, которая, священники которой делали все возможное, чтобы сохранить и себя, и паству в канонической, как они считали, естественно, церкви, русской православной церкви. Они состояли в контакте с тогдашним местоблюстителем патриаршего престола, митрополитом там Сергием, который потом стал первым патриархом после восстановления. Ну, первым патриархом сталинским, я имею в виду, после возвращения и восстановления патриаршества Сталина, потому что был, конечно, патриарх Тихон. Эти люди, они вот так вот себя вели, они старались. Это был риск, понимаете, да, потому что оккупационная власть на это смотрела как-то где-то сквозь пальцы, где-то нет, где-то эти люди, кто-то из них погиб, потому что все это серьезный был для них выбор такой. Они на него пошли, и они не скрывали, что они вот с той церковью, которая находится на ведь по ту сторону фронта. И когда пришла армия освободительниц, эти все люди оказались в лагерях вместе со священниками украинской церкви. То есть никакого уважения к ним за этот их выбор, сделанный, в общем-то, не под добровольно, не под давлением власти, не было проявлено.
Знаете, я в связи с вот этими церковно-военными сюжетами, я вспомнил книжку, которую вы наверняка читали. Это, она по-английски называется, по-моему, «Conversations with Stalin». Этого Милова Наджиласа, «Беседа со Сталиным».
Да.
Так вот, он описывает, если вы помните, как он в Украине, приехал Жилас. Он возвращался тогда из Москвы, и он описывает, как он приехал сюда, и говорит, его принимали партийные лидеры, ну, партийным лидером был тогда Хрущев, как известно, и был вот как раз глава, так сказать, российской, русской православной церкви здесь, в Киеве. И чем был Жилас шокирован? Он говорит, вы знаете, был обед, был очень хороший обед, мы сидели, и вдруг они начали один перед другим, тоже партийный деятель, религиозный, так сказать, лидер, демонстрировать свою лояльность. Но Жилас был не дурак, так сказать, он, очевидно, хорошо понял, для кого эта вся демонстрация, и он пришел в ужас. В ужас, он говорит, что, боже мой, я ожидал всего чего угодно, но только не после стольких лет гонения и на русскую, и на украинскую церковь, это вообще известно, так сказать. И вот они начали, понимаете... Режим ставил людей вот в такие страшные условия, но куратором церкви у нас тут в Украине и в Союзе были энковидисты. Была спецслужба, она была куратором этих всех, всего этого сталинского романсирования с церковью с 1943 года, вы это прекрасно знаете. То есть, вот этого не должно быть, и это никак нельзя оправдывать, это никак нельзя забывать. А мне кажется, что вот парадокс нынешней ситуации в том, что вот что-то выхватывается, какие-то вот эти танки, знамена, вся эта вот атрибутика для кино, она выхватывается, забываются очень многие серьезные вещи, в том числе, вы уже несколько раз это подчеркнули, забывается материальное благополучие или состояние этих самых, этой жалкой, в принципе, уже горстки ветеранов, которые еще живут.
Ну, надо сказать, что когда этих людей было намного больше, когда государство должно было намного больше, во-первых, первые послевоенные годы, даже десятилетия, во-первых, не было никакого дня победы, не было никакого, никакого социального пакета. Эти люди очень часто оставались предоставленными сами себе, потому что подвиг был советского народа и генералиссимуса Сталина. И об этих людях стали вспоминать только тогда, когда они понадобились режиму для его глорификации.
Да,
это
абсолютно,
тоже вот надо сказать.
Абсолютно я согласен с вами. Вы знаете, у нас еще есть еще один такой, так сказать, серьезный нюанс. В Украине, в отличие от России, нам надо не забыть о речи Сталина 25 июня 1945
почему?
Года.
Почему? В России эту речь тоже, по-моему, хорошо помнит и гордятся многие.
Я говорю, что в России помнят. Говорю, да. Но нам надо не забыть, потому что я вот сейчас делаю книжку об Александре Шумском, и все мои сейчас интересы, так сказать, вокруг этой персоны очень непростой. Так вот, Шумский тогда написал письмо Сталину, он вообще часто ему писал письма, они были знакомы очень, да, достаточно близко со времен Гражданской войны. Он тогда написал, значит, что... Как же вы можете такое произносить, что вот есть русский народ, и ему все народы обязаны? За что? За разум, за храбрость. Хорошо, а каков тогда украинский народ? А кто тогда украинские другие народы, так сказать, как они? Понимаете, вот эти вещи, а ведь Сталин, вы знаете, это была политическая речь. Это не была оговорка, это не была какая-то ошибка, это не была случайность. Это была политическая вещь, он знал, что делал. Он всем показывал, кто в доме хозяин.
Ну, мне кажется, что это был как раз поворот, совершенно предопределенный, опять-таки, 1941 годом. Потому что в 1941 году руководство тогдашнего Советского Союза увидело, что коммунистическая идеология не работает. Более того, что многие люди в Советском Союзе воспринимают вот эту вот агрессию гитлеровской Германии еще как возможность избавиться от ненавистного режима. Фактически безусловно, тоже оккупационного. Безусловно. Потому что надо сразу сказать, что большевистский режим в этой стране был режимом оккупационным. Он был насажден в годы гражданской войны. Большая часть населения его никогда как свой не воспринимал. И пример, потому что был режим силы. Вот ты стоишь, живешь с автоматом, который нацелен на тебя. Мы это, кстати, еще прекрасно увидели в августе 91 года, когда у Коммунистической партии Советского Союза не нашлось ни одного защитника, среди скольких там миллионов ее членов?
Да 20 почти.
20, да. Почти 20. Потому что как только автомат был убран, с оккупантами было покончено. Да, сейчас да, жалкие фракции этих оккупантов парламента, которые верно, скорее наживаются на бренде, чем являются настоящими.
Совершенно верно.
Вот. И тогда было понятно, что нужно пойти к идеологии Отечества. Отечество, которое вот до 17-го года существовало, эта идеология. Как сказал вполне разумный Илья Глазунов, что вспомнили не о Кларе Цеткин, Розе Люксембурга, а об Александре Невском и о Михаиле Кутузове. Да, логично.
Кстати, о Кутузове. Я хочу вам рассказать одну интересную вещь. Вот это понятие «Великая Отечественная война». И знаете, кто это изобрел? Это изобрел не академик Ярославский. Вот все сейчас утверждают, ну не все, но мои коллеги, конечно, никто из партии регионов этого, я думаю, не знает и не утверждает, что академик Ярославский. Буквально
23
июня написал вот эту статью в «Правде», 23 июня 41-го, где применил впервые этот термин. Все слова писались, кстати, с маленькой буквы тогда. Но дело в том, что термин этот изобрел Федор Глинка в 1815 году.
Для войны 12-го года, да?
Конечно, потому что логика была очень проста. Он хотел описать действия русской армии, и он говорит... Отечественная война и зарубежная вот эта часть, так сказать, когда русская армия шла, была там на Западе, вот. А, то есть, это была какая-то антитеза вот этой, вот эти, так сказать, французы ведь как называли? Русская компания. Вот и все. Какая компания или компания в России можно перевести, как хотите, это Великая армия, вот и все. Он это изобрел. Потом это дело интегрировали в историографию. Ну, кто там эту историографию слушать будет? А когда уже Лев Толстой это дело популяризировал через известный вам роман, вот, то есть «Война и мир», вот тогда это все пошло, и Ярославский это все вытащил, он просто этот, понимаете, этот ящичек вытащил и извлек эту формулу. Вот и все происхождение этого
тела. Да, я хотел закончить мысль о том, что фактически вот естественным следствием из этой идеологии был поворот к имперскости, потому что они были напуганы, и они раз и навсегда поняли, что необходимо совместить имперскость с партийным правлением. И вот, мне кажется, в 1945 году Россия превратила Советский Союз в старую империю настоящую.
Виталий, это ровно через 10 лет. Дело в том, что вот эти имперские мотивы у Сталина, они возникли первый раз в середине 30-х. Я вам скажу факт, о котором вы точно знаете. Когда он академику Торле заказал книжку о Наполеоне. Торле освободили, который сидел и уже думал, что все. Его освобождают, и он пишет книгу о Наполеоне. Зачем? А Сталин примеряет мундир. Он примеряет мундир. И вот проходит 10 лет, и видите, он возвращается, эта идея жила. Эта война, конечно, она порушила, она его поставила на колени в каком-то смысле, вот, во всяком случае, в первый период. Она его поставила на колени, но он, так сказать, поднялся.
В облике генералиссимуса.
Да, я вообще к Сталину отношусь, знаете, так, я бы не торопился, я не люблю карикатурных изображений, да, даже вот каких-то визуальных, я как-то так, знаете. Ведь он по-своему был вот в этих своих речах честным. Что он в этом тосте сказал 25 июня 1945 года? Он же сказал... Мы в 41-м отступали, и другой народ выгнал бы правительство. То есть он признается не только в том, что им дали там чертей, да, немцы, он говорит о том, что любой нормальный, любой нормальный народ. То есть он играется с этими людьми, которые сейчас его боготворят, понимаете? Он им плюет фактически в лицо, они утираются, говорят, да, божья роса, это хорошо. Вот это надо разъяснять, вот это надо доносить.
Тут вопрос в том, кем украинцы были вот в этой новой сталинской империи. Были ли они государственно образующей нацией или все-таки одним из колонизированных народов? Вот это вот антитеза Януковича-Ющенко. Или они были ни тем, ни другим. Потому что вспомните, 64-й год, да, Леонид Брежнев, украинец, генеральный секретарь ЦК КПСС, Николай Подгорный через год украинец, представитель президиума Верховного Совета,
Ну, Брежнев по происхождению, как и Хрущев, не украинцы. Это он жил в Украине, но они русские. Это один из мифов, вот, что Хрущев украинец.
Хрущев из России, а Брежнев с Украины. И он писался украинцем в анкетах долгий год.
Нет. Он по происхождению, это я просто писал о нем, и даже в Днепродзержинске бывал. Нет, он был... Но это не имеет никакого значения. Он работал, действительно, вся карьера. Хрущев-то из Курской области, но он в Донбассе, скажем, космополитическом, начинал там карьеру, вот, и политическую в том числе. Но знаете, как я отвечу на ваш вопрос? Украинцы, конечно, были государственно образующей нацией, безусловно, потому что они в смысле в Российской империи, в смысле образования вот того конгломерата под названием «Советский народ», потому что они подпитывали Российскую империю очень хорошо, как вам известно, они подпитывали Советский Союз очень хорошо, не только вот этим, то тем, что Брежнев там стал или Хрущев, а в спецслужбе, а в партийном аппарате. Вы присмотритесь ко всем этим фамилиям, кто эти люди. То есть тут достаточно пикантный и сложный вопрос, но как всякий народ были, как во Франции, был Де Голь и был Петен. Да. Ну что, ну так было, так, хотя Петен и тот герой, да, Петен герой Первой мировой, ну как же, причем не фальшивый герой, так сказать, были, вот так.
Ну, тут была совсем другая линия разделения, то есть всегда была линия разделения на людей, которые считали, что они, что то, что украинцы одна из имперских наций, это большое преимущество, это нужно оберегать, и для этого они вообще жили, и когда, кстати, граница появилась между Российской Федерацией и Украиной в 91-м году, для многих из этих людей это был крах жизненных устремлений, конечно, потому что они, конечно, в общем, собирались дальше ехать в Москву, а тут в Москве они оказались иностранцами, только там некоторые представители шоу-бизнеса смогли в последние какие-то вагоны этого поезда заскочить и стать там популярными певцами или там какими-то шоуменами, забыв о своем там украинском происхождении, политологами, да, вот это были последние люди, они вот так вот в этот поезд... вошли. Последний человек такой, это, наверное, наш коллега Александр Роднянский, да, вот человек, который смог сделать московскую карьеру, которая всегда была целью для вот этой вот
хотя части. Хотя Роднянский уже уехал, так сказать, попозже, конечно.
Да, да, я говорю, последний уже вот и вообще из украинского такого вот истеблишмента. И вот была вторая часть, которая хотела здесь.
Да, которая хотела здесь. Да. Но я хочу сказать, что Россия по-своему отблагодарила, так сказать, тех украинцев, которые империю укрепляли, и ту монархическую империю, и Российскую империю, и империю теперешнюю. Когда сейчас вы смотрите российские сериалы о войне, там же предатели кто? Украинцы. Там украинцы, там изображают их в таком виде, что это люди совершенно... То есть, как бы все переворачивается, как бы забывают о том, кто на самом деле кем был и где кто был.
Да, что там украинец был СМЕРШа, ну, что украинец был нарком Тимошенко, конечно, и так далее и тому подобное.
Конечно. Но это конъюнктура. Это я еще раз хочу сказать, чтобы было ясно из нашего разговора, есть все-таки наука о Второй мировой войне, и есть вот эта вот конъюнктура, есть политика, идеологические какие-то стереотипы, мифы. Ну и, конечно, я вам скажу, вот сейчас эти дни майские, это для меня тоже еще один хороший повод задуматься о нашей идентичности, а кто мы? А кто мы и как мы формируем? Как формируют россияне или французы или поляки свою идентичность? Мы это видим. Но как мы формируем? Вот вопрос.
Понимаете? Потому что формируется несколько идентичностей сразу, совершенно, и они взаимоисключающие.
Совершенно верно. Более того, они конфронтируют, они противостоят. Это совершенно недопустимые вещи, если мы хотим сохраниться как государство и, так сказать, что-то понимать в своем прошлом.
Я скажу, что вот то, что вы говорили о сериалах, мне называю это для себя эффектом старой Ладоги. Что я с большим уважением отношусь к Старой Ладоге, к такому историческому месту, как месту раскопок, но появилась же тенденция замены Киева Старой Ладогой.
Да,
удивительное совершенно, потому что вот Старая Ладога – это место, откуда есть пошла русская земля, и там в самом деле был лагерь Рюрика. Там проблема в том, что в отличие от Киева, там, судя по всему, трудно найти примеры славянского присутствия.
Ой, Виталий, если постараться...
Да, ну понятно.
Археология такая, я ответственно вам говорю, как человек, изучавший археологию, такая наука, что если постараться, можно, конечно, найти. Ну, а как же было быть россиянам? Это ведь при Путине началось, когда мы национализировали практически. Сейчас вот Кирилл пытается отнационализировать Киевскую Русь, понимаете? А когда она была национализирована, то вот возникла, так сказать, эта версия. На самом деле, это все такие же игры, как единый корень, да?
Да, русский, украинский, белорусский народ.
Да. Только ветки разные, а корень единый.
Да, и молдаван сейчас включили тоже ведь в русский мир, а это ведь все очень удивляется, это патриарх тоже сделал.
Да, конечно.
А ведь в советское время вот говорили, чем отличается молдаване, почему молдаване не румыны. Потому что это некая смесь романских времен и славян. То есть вот эти молдаване, которые здесь у нас, это смесь, а те, которые в Яссах, те же самые люди.
Да-да-да.
Родственники, двоюродные братья.
Совершенно верно.
А это уже не смесь, это уже романские времена.
Вот с Кириллом я свято верю, что он не будет хотя бы войти. Хотя шансов практически никаких нет. Мне рассказывали, что в России он там уже всем поднадоел с этой своей реституцией, что там уже раздражение какое-то определенное в обществе возникает. Но, во всяком случае, видите, Украину он атакует и хочет быть здесь. Его не смущает, что сколько денег отдал Мазепа на Лавру. Вот меня это бесит, потому что вы же знаете, что Мазепа-то Лавру как он ее поднимал, сколько он средств вложил. Монастырь напротив Вознесенский, где мама была, его игумени разрушили, да, еще тогда разрушили, раньше арсенал этот построили. Но лавра-то стоит, и рука Мазепы, что там точно, и деньги, карман Мазепы там, так сказать, присутствует. Но это их не смущает, понимаете. Вот эти вещи недопустимы. Церковь должна все-таки быть церковью, историки историками, а политики политиками.
Это было бы очень хорошее окончание нашей программы, если бы вы еще сказали, как этого добиться в нынешних условиях.
Когда я буду знать, я приду к вам еще раз. Во всяком случае, я знаю одно, и я убежден. И политики перед тем, как делать какие-то заявления, все-таки должны, ну, условно говоря, оглядываться и видеть разные точки зрения, и тогда, может быть, какая-то равнодействующая, корректная, скажем так, концепция, линия, декларация, вот тогда должна она появляться, а не делать наоборот, как Ющенко, 10 миллионов жертв, и все. Какие 10 миллионов жертв до Голодомора? Какие? Война забрала 10 миллионов украинцев, это факт. В Советском Союзе более 30 миллионов, это факт.
А есть число же Голодомора, вы его представляете?
Ну, реальное число, которое названо серьезными людьми, это 4,5-5 миллионов. Ну,
это тоже немалая церковь.
Вот, да, ну, достаточно, да, господи, да, миллион бы умер в мирное время, чего, от чего? И все, это уже беда какая. Так что это все игры, конечно.
Ну, я хочу поблагодарить вас за нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что нашим гостем был историк, доктор наук, профессор Юрий Шаповал. Поздравляю вас с праздником, который
спасибо,
выходит. Поздравляю вас, уважаемые слушатели. Вот как это отмечать, что-то, я думаю, вы сами можете решить, послушав наш сегодняшний эфир. Напомню, что сегодня программу провел Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Всего хорошего.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивает людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».